Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». Я вам представляю своего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжаем нашу тему, и тема – это «Притчи православия». В данном случае конкретизируем ее так. Притчи святителя Николая Сербского. Уже тоже не одна была передача. Ну вот продолжение притчей наших Николая Сербского. Об отцовской любви такая вот коротенькая притча. Некий сын, испорченный и жестокий, бросился на своего отца и вонзил ему нож в грудь. А отец, испуская дух, сказал сыну: «Скорее вытри кровь с ножа, чтобы тебя не схватили и не отдали под суд». Объяснение 10 заповедей, заповедь 5.
Да, вот бывает действительно такое состояние человеческой души. С одной стороны, мы видим жертвенное состояние, это отец приносит себя в жертву ради сына, а вот сын так вот порой использует, доводит себя до такого состояния, что даже может вот поднять руку на своего родителя и более того, даже вот в таком страшном состоянии. Ну, что тут можно сказать? Действительно, Господь дает заповедь, и эта заповедь очень древняя, заповедь уже имеющая более 3000 лет своей истории, заповедь о почитании родителей. Вот именно...
Еще до Рождества Христова, так, да,
да, это, да, это еще на Синае, Моисею вот была дана эта заповедь, и эта заповедь, в общем-то, является действительно таким, ну что ли, золотым фондом нашей жизни, даже если мы не, скажем так, не стараемся конкретизировать какие-то, может быть, вещи вот такие сугубо религиозные, вот, и какие-то вот церковные, это... общепринятое, общее такое, что ли, общеморальное состояние человека, да, то есть человек должен почитать своих родителей. Другой вопрос, как почитать? Ведь это ведь немаловажно. Так или иначе, мы имеем от природы, как правило, такое состояние любви к родителям, а иногда не имеем. Вот, ну, такое вот, у кто-то более открыто, у кого-то сердце, более как-то оно расширено, а у кого-то менее. И поэтому заповедь и говорит не о том, что не люби родителей, или, может быть, не возлюби, а вот именно почитай. То есть, в каком бы ты ни находился состоянии, какое бы у тебя ни было сердце, насколько бы ты ни был в той или иной области духовной или какой-то продвинут, ты должен вот свой ум постоянно держать вот в этом почтение к своим предкам, почтение к своему роду. И вот это вот очень важно. То есть тут вот снимается такое состояние, что действительно мы все разные люди. Кто-то от природы более, может быть, эмоционален, более, может быть, действительно как-то так вот может проявить свою любовь, как-то вот не стесняясь никого, ничего. Вот это. Кто-то может быть более сдержан, кто-то может быть более как-то вот, ну вот, ну, нет у него этого проявления такого особо яркого. А вот есть заповедь – почитай. То есть оказывай должное почтение своим родителям. И уже не обращай внимания на то, каков родитель сам. То есть вот не выбирай, мой родитель положительный, ведет
поэтому
образ жизни.
Я
его почитаю и даже люблю.
А если он никчемный?
А если он, да, а если он неположительный, а если он какие-то, может быть, совершил такие действия против меня или против семьи, или вообще живет как-то неправильно, как же мне его почитать, да как мне его любить? Так вот именно, может быть, любить-то и не получается, а вот оказывая должное почтение. С другой стороны, ну а как же действительно сказать, ну а что значит это будет, что это будет означать такое почтение? Это значит, что мы обязаны за своих родителей молиться, мы обязаны своих родителей, ну что ли, отгораживать от родителя самого как такового, от его каких-то действий, от его какого-то образа, может быть, даже жизни. То есть действия мы, да, мы имеем право и оценить это действие, и... вынести какое-то суждение, это не только мы можем, не можем, мы обязаны как христиане это делать, но вот самого родителя навешивать какие-то ярлыки на родителя, что он такой-сякой, разэтакий, мы не имеем права. Вот досюда идем, молимся, просим, где-то, может быть, видим, что нужно вразумление моему родителю, дальше все. Еще один есть очень важный момент. Если нам что-то не нравится в родителях, если что-то мы как-то, ну вот, уже будучи взрослые, уже будучи сами самостоятельные, тут опять прекрасный же есть прием. Не делай сам. То есть не то, что там твой родитель такой-сякой, опять же, да, что ты его вот там, вот он делает какие-то поступки. Нет, ты сам этого не делай. В этом смысле очень интересно даже сказать о том, что так христианин должен относиться не только к родителям, в принципе, к старшим. В принципе, к своим начальствующим, к своему правительству.
К духовникам, естественно.
Обязательно, обязательно. Вот, то есть, что-то не нравится, сам так не делай. А так молись, проси у Господа. Как-то с каким-то словом, не какой-то, может быть, своим таким осуждением старайся исправить ситуацию, это невозможно. Она не исправится. Угу. А вот именно просить Господа, Господи, помоги, мне дай терпение, если как-то это вот я в этой ситуации как-то претерпеваю что-то. Моему родителю, моему начальнику, моему старшему дай вразумление. Всем нам дай пользу от этой ситуации, чтобы мы понимали, что ты так все устроил премудро, что мы должны извлечь пользу, что мы должны так или иначе вот с этой ситуацией что-то получить. Ну, а вот дальше уже, конечно. Ну, по возможности, без тех крайностей, которые мы вот сейчас вот читали и слышали в притче.
Ну, вот это было об отцовской любви, а сейчас такая притча о материнской любви. А в русской степи один безнравственный сын привязал свою мать перед шатром, а сам в шатре пьянствовал с гулящими женщинами и своими людьми. Тут появились гайдуки и, увидев мать связанную, решили тотчас отомстить за нее. Но тут связанная мать крикнула во весь голос и тем самым подала знак несчастному сыну, что ему грозит опасность. И сын спасся, а разбойники вместо сына зарубили мать. Тоже объяснение 10 заповедей, заповедь 5. То же самое, только уже
то ситуация же самое, другая. Речь о, именно идет о жертвенной любви, о том, когда один приносит себя в жертву за другого. И не просто вот какую-то приносит жертву малую, большую, а именно самую великую жертву, свою жизнь. Да? То есть, что у человека может быть более ценного, кроме жизни? Конечно же, жизнь очень цена человеческая. И вот мать так вот располагает внутри себя вот это вот у нее такое состояние любви, что она, принося себя в жертву, этим самым приходит ко спасению, потому что она действительно исполнилась вот этой вот заповедью любви Божьей. А сыну дается еще шанс. Если сын погибнет в этой ситуации, шанс, у него уже нет возможности спастись, потому что он находится в таком состоянии нравственном, что он от спасения себя отстраняет. В данном случае появляется возможность, появляется шанс. Мать, принося в жертву, обретает спасение за свою жертвенную любовь, а сыну дается возможность исправиться. То есть, вот видите, так вот и Господь действительно, ведь во всей своей жизни, во всей нашей, старается нас так расположить, так сделать, чтобы нам не лишиться хотя бы последнего шанса. То есть, до последнего момента сохраняет возможность для того, чтобы нам принести покаяние. Будет это покаяние в нашей сознательной жизни, когда мы живем, скажем так, достаточно еще полноценно наполненной жизнью такой вот. Или же это уже будет при нашем исходе из земного пути, уже схождение с земного пути, уже где-то при издыхании. Господь вот принимает всякое покаяние. Другое дело, конечно, насколько мы будем готовы, доживя до каких-то, может быть, таких вот уже последних времен, последних лет своих, насколько мы сможем покаяться. Это, конечно, очень важно. Поэтому и всегда говорится, что покаяние не должно оставлять на потом. Что покаяние – это именно тот момент, когда ты осознал, что ты сделал что-то неправильно, что ты куда-то уклонился. И сказать, что я потом исправлюсь, это, конечно же, страшное состояние. И очень-очень множество примеров мы знаем, когда человек действительно это потом приводило его вот уже к неразрешимой ситуации, когда потом не наступало.
Ну вот еще притча об отце, так называется следующая притча, еще притча об отце Николая Сербского. В Тегеране, городе персидском, жил в одном доме старик-отец с двумя дочерьми. Дочери не слушали советов отца и смеялись над ним. Своей дурной жизнью они замарали честь и опозорили доброе имя отца. Отец мешал им, как молчаливый укор совести. Однажды вечером дочери, думая, что отец спит, договорились приготовить яд и дать ему утром с чаем. А отец слышал все и целую ночь горько плакал и Богу молился. Утром дочери принесли чай и поставили перед ним. Тогда отец сказал: «Я знаю о вашем намерении и уйду от вас, как вы того желаете, но я хочу уйти не вашим грехом, чтобы спасти ваши души, а своим». Сказав это, отец опрокинул чашу с ядом и ушел из дому.
Да. Ну, вот опять же, наверное, повторение некоторое, которое мы уже говорили, что человек один приносит себя жертву ради другого, давая шанс другому на покаяние, на изменение. Mm-hmm. То есть, вот действительно, видя такое состояние, у этих и дочерей, конечно же, остается возможность покаяться, остается возможность прийти в себя, вразумиться и, соответственно, исправить ситуацию, сколько это возможно. Тут, конечно, какие-то, может быть, даже могут приходить на память и аллегории, то есть, вот, что мы можем не обязательно принимать это вот такое, в таком чистом виде, в таком вот состоянии, да, что вот один человек, другие люди, да, это же можно и раскладывать как определенные некоторые чувства человека, да, то есть, вот, человек – это его душа, а его чувства, да, его силы души, да, это то, что и не слушается, то, что противоборствует ему. И вот задача человека таким образом устроить свою жизнь, чтобы с помощью Божией эти чувства, эти состояния обуздать, с помощью Божией их привести в правильное состояние. У человека есть такие силы души, как умственная сила, как волевая сила, как желательная сила, так называемая сердечная или эмоциональная сфера. Вот. И если эти силы работают негармонично, то человек, конечно, страдает. Страдает от того или иного состояния. Если слишком развита сила ума, то, соответственно, человек может объяснить буквально все, и порой даже и из устроения божественного мира каким-то своим особым образом, и, в общем-то, объяснить, что и Бога нет, и что Бог не нужен, и все в каждом давать. Если же у него слишком развита сердечная вот эта вот эмоциональная сфера, да, то порой вот именно что человек поступает, мы такие слышим слова, безумно, да, то есть он делает поступок, и мы видим, что этот поступок не сопряжен с каким-то размышлением, с каким-то правильным, не дается этому поступку правильная огранка. Вот он не приводится его вот именно в нужном, правильном, что ли, в дозированном состоянии. Или же, например, человек очень волевой. Вот он задался какой-то целью, и этой цели добивается. А если посмотреть, а насколько эта цель оправдана? А насколько она вообще нужна? Насколько нужно тратить столько сил, столько вот полагать все ради этого, да? Ну, такие порой, может даже делать какие-то сравнения, да, то человек бьется в стенку, да, а дверь-то рядом. Поразмышляй, подумай, вот осмотрись.
Стоит ли биться головой?
Зачем пробивать стенку, когда дверь рядом? Войди в дверь, не надо делать таких вот поступков. И вот и так далее. Поэтому, конечно же, человек создан Богом особым образом, и с помощью Божией можно обрести гармонию, чтобы и ум, и сердце, и воля, чтобы они работали вот именно так вот достаточно полноценно. Без Бога, ну, это никак не работает. Даже если человек более-менее сгармонизирует себя, то, опять же, а ради чего он себя сгармонизирует? Ради того, чтобы прожить жизнь? Ну, так это, в общем-то, понятно. Ну, проживет, и что? Все-таки мы свои силы, все наши способности, таланты так или иначе должны направлять к единому на потребу. Это к уразумению Слова Божьего и следованию за Богом.
Следование заповедям Божьим.
Конечно.
Вот такая вот притча, следующая, святитель Николая Сербского, называется «Разбитый горшок». Если случится на базаре разбить горшок из глины, гончар рассвирепеет и потребует возмещения убытка. По правде говоря, человек тоже сотворен из такого же дешевого материала, что и горшок. Но то, что сокрыто в нем, бесценно. Это душа, созидающая человека изнутри, и Дух Божий, дающий душе жизнь. Если случится разбить горшок на базаре, больно станет не горшку, а горшечнику, который его слепил. Точно так же, если убит человек, боль чувствует не убитый, но Господь Бог, который человека сотворил, возвысил и вдохнул Дух свой. Так, если разбивший горшок должен возместить убыток горшечнику, то тем более убийца должен возместить Богу жизнь, которую отнял. Даже если люди не потребуют возмещения, Бог потребует. Убийца, не обманывай себя, даже если люди забудут о твоем преступлении, Бог забыть не сможет. Смотри-ка, есть вещи, которые и Господь не может. Например, Он не может забыть о твоем преступлении, Помни об этом всегда. Вспомни в гневе своем, прежде чем схватиться за нож или пистолет. С другой стороны, мы не можем убить жизнь. Полностью убить жизнь означало бы убить Бога, ибо жизнь принадлежит Богу. Кто может убить Бога? Можно разбить горшок, но нельзя уничтожить глину, из которой он был сделан. Точно так же можно раздробить тело человека, но нельзя ни разбить, ни сжечь, ни развеять, ни разлить его душу и его дух. Объяснение 10 заповедей, заповедь 6.
Не убий. Да, действительно, вот такая многогранная, я бы сказал, притча. Можно говорить достаточно так вот пространно, широко, разные области затрагивать можно в этой притче. С одной стороны, действительно, человек вот сотворен по образу подобию Божьему, и ему все дано для того, чтобы из малой скудости обрести великую возможность предстояния пред Богом, знания Богом, общения с Богом. Да? То есть вот из младенца, из телесного младенца, из душевного младенца, да, то есть и младенец, человек и душой, когда рождается, да, он может превратиться в такого величественного мужа, предстоящего пред Богом. Сам человек не имеет права на свою жизнь, он не сам рождается, он не сам дает команду родить себя. Его рождает Бог через родителей, дает жизнь человеку Бог через родителей. Поэтому, приходя в мир сам, не должен, не имеет права и сам уходить. То есть, опять же, не имеет права распорядиться своим телом. Тем паче, что действительно тело, может быть, и можно убить с какими-то определенными способами.
Душа,
душу убить невозможно, а ведь болит душа. Ведь когда человеку скорбно, когда вдруг у него появляются такие вот мысли, это ведь болит душа, это именно душа немоществует. Да. Поэтому, если мы доставили телу, ну, скажем, какое-то неудовольствие, неудовлетворение, может быть, даже вплоть до того, что лишили тело возможности жизни, то ведь душа-то никуда не денется. И куда в таком состоянии душа идет? Тут, конечно, даже как бы не надо и каких-то гадательных моментов. Да, определенно мы знаем, да, в этом состоянии душа буквально прячется в то место, где нет Бога, потому что пошла против Бога. С другой стороны, ну, может быть, действительно не так много у нас людей-убийц, которые, скажем так, в таком гневе себя не контролируют. Хотя, с другой стороны, часто мы сейчас видим где-то вот, особенно сообщения на дорогах, да, люди поссорились, да, и тут такая вспышка гнева, и вдруг рождает, что кто-то даже за оружие хватается. И страшное, конечно,
кто-то
состояние.
Кто-то готов уничтожить.
Да, проходит какое-то время, приходит человек в себя и говорит, да что же я такое сделал-то, так я, ну, как не человек поступил? Действительно, если человек себя не контролирует, если позволяет таким состоянием себя проходить, и никак с этим не борется, то силы зла постепенно находят эту лазейку, начинает человека все больше и больше захватывать, все больше и больше влиять на его жизнь, даже вплоть до того, что вот таким вот образом одного человека лишить жизни, другой лишился уже возможности нормально жить в этом мире. То есть, поскольку он пошел так, такое преступление совершил пред Богом. И более того, еще более страшная ситуация, когда многие наши сейчас люди повязаны грехом детоубийства. Грехом убийства в чреве. Это просто, ну, ведь какая-то, на самом деле, можно сказать, эпидемия. То есть человек, живущий, казалось бы, ну, такой, может быть, относительно такой уравновешенной жизнью, как-то по каким-то моральным определенным принципам, вдруг оказывается в реале вот в этом вот преступлении. Сам ли, или, может быть, значит, свою жену, свою, может быть, сожительницу к этому склоняет, или сам человек решается на такое преступление. Это же, конечно, просто, ну, такое страшное помрачение. То есть человек просто-напросто действительно потерял голову. Вот тут вот не работает его, неправильно работают его душевные качества. Его душа просто-напросто как-то затмевается. Ее охватывают эти вот силы зла, и так ее такой, да, такой захват происходит, да, такое затмение, что человек даже вот идет на такое преступление. Он потом приходит в себя и говорит, а я что жизнь такое сделал-то? То есть это вот, я думаю, что священники на исповеди очень часто встречаются с этой ситуацией, когда действительно приходит человек и говорит, я просто не понимаю, как так случилось?
Что со мной, да?
Что со мной случилось? Что произошло? Нормальный человек не должен так поступить. Ну, если кто-то там, ну, посторонний там даже, пусть даже вот какой-то, может быть, такой случай, когда именно, так скажем, муж, отец там, ну, или, скажем так, вот так или иначе такой человек, он как-то толкает женщину, но сама-то женщина, как она может на это пойти? Ведь женщина-то, она создана по другому совсем состоянию, она не имеет права, она не может то, что в ней, пойти на убийство. а мы видим, сколько это много. Поэтому тут, конечно, вот об этом также можно говорить достаточно много и говорить со скорбью, и говорить, что как покрыть это преступление. Но если произошла какая-то бытовая ситуация, или, может быть, даже какая-то запланированное какое-то убийство, да, ну, там понятно, взрослые люди чего-то как-то там... то вот как это преступление прикрыть, как это-то вот от этого убежать. Я так думаю, что, братья и сестры, всем нам нужно помнить, что если мы согрешили тем или иным страшным грехом, более тяжелым или даже вот таким страшным грехом такого где-то убийства, надо всегда помнить, что Господь дает нам покаяние, дает нам возможность исправить ситуацию. И тут, во-первых, ну, с одной стороны, человек должен осознать и понять, да, что он, никогда осознав вот это, никогда больше не должен в этом участвовать. Ну, и всячески содействовать всем тем, кто вдруг стоит на этот путь, чтобы с этого пути отвратить этого человека. И молиться, что, Господи, дай возможность мне исправить, вот действительно, не просто сказать, прости меня, Господи, а дай мне возможность исправить это реально где-то, вот может быть, чтобы такая ситуация, чтобы я мог поучаствовать в этом, чтобы я мог кого-то вот прямо оградить, отвести, вот приложить все возможные усилия, чтобы человек другой на этот поступок не пошел. Это, конечно, великая милость Божия, когда вот так вот, показавшись в такой ситуации, человек из нее вот таким образом выходит, и Господь дает выйти вот из этой ситуации таким образом.
Но только нужно молиться, наверное, обращаться к Богу.
Тут надо понять, да, конечно, что слаб очень человек. Сильно человек приткнулся, очень сильно упал, и что ему нужно вот это вот, и эту ситуацию обязательно менять, и что с помощью Божией это возможно. Отчаиваться нельзя никогда, что бы человек ни сделал. Но вот просить у Господа и жить такой жизнью, исправлять свою жизнь таким образом, чтобы быть, ну что ли, всегда готовым вот дать ответ.
Следующая притча называется «Притча о жизни». В Цареграде властвовал некий страшный кровожадный визирь, у которого любимым занятием было каждый день наблюдать, как палач сечет головы перед его дворцом. А на улицах Цареграда жил один юродивый праведник и пророк, которого все люди считали Божьим угодником. Однажды утром, когда палач на глазах визиря казнил очередного несчастного, юродивый встал под его окнами и стал размахивать железным молотом направо и налево. «Что это ты делаешь?» – спросил визирь. «То же, что и ты», – ответил юродивый. «Как это?» — снова спросил визирь. «А так», — ответил юродивый, — «я пытаюсь убить ветер этим молотом, а ты пытаешься убить жизнь ножом. Мой труд напрасен, как и твой. Ты, визирь, не сможешь убить жизнь, так же, как я не смогу убить ветер». Визирь молча удалился в темные покои своего дворца и никого к себе не пускал. 3 дня он не ел, не пил и никого не видел. А на 4-й день созвал он своих друзей и сказал: «Воистину Божий человек прав. Я поступал глупо. Жизнь нельзя уничтожить, как и ветер невозможно убить». Объяснение 10 заповедей, заповедь 6.
Ну да, вот действительно, такое вот образное представление, что убить тело возможно, а вот убить душу нельзя. И что нужно бояться не того, кто убивает тело, а тот, кто душе может дать то или иное осуждение, да, подвергнуть душу. Поэтому очень хорошо, конечно, если человек когда-то достигает такой возможности, такой благости, когда он свое, вот, ну, понимает свое назначение, понимает так или иначе вот эти вот все процессы, ну, или насколько это возможно их понимать, и уже, опять же, полагает свою жизнь для единого на потребу. И если приходит возможность принести себя в жертву каким-то образом, да, то человек, соответственно, это делает, понимая, что у Бога ничего не остается незамеченным. Это, конечно, великая милость Божия и огромные труды человеческие. Прекрасная иллюстрация, пример, наши новомученики-исповедники российские, которые жили при одном строе, потом этот строй поменялся, потом началась, ну, действительно такая страшная ситуация. Апостасия, вакханалия, когда, казалось бы, государство, живущее почти тысячелетия при вот именно одном укладе, вдруг этот уклад полностью меняет, и не просто меняет, а еще и считает прежний уклад просто неправильным и, ну, страшно сильно воинствует против этого уклада. И, конечно же, вот пойти против такой системы, такой машины, огромной государственной машины, это, ну, нужно было большое мужество. Это нужно, это, видимо, для этого и нужны были вот это тысячелетие жизни при церкви, в церкви, чтобы вот этот вот род напитался, чтобы уже вот эти вот плоды рода наши новомученики, исповедники, чтобы они вот такие вот явили результаты. Это не одним человеком делается, это не одним родом устрояется. Это вот именно могучее такое древо православия, которое питало, и пришло время, когда нужно было показать результат. И вот этот результат был показан. И вот, конечно же, вот то же самое можно сравнить, да, то есть вот эта вот власть губила людей, губила, ну, получается, убивала тела, и при этом душе повредить не могла. Не всякий, наверное, в этой ситуации вышел, как говорится, с поднятой головой, да, вот шел. И не каждый, наверное, принимал это все. И кто-то, наверное, и в страшных стенаниях, может быть, даже и какие-то отступничества, наверное, наверняка мы допускаем и были. И все это, вот, конечно, это тут, как говорится, уже время, когда судья Господь, история и Господь. Вот. Но то, что мы видим, то, что мы знаем, то, что нам сейчас известно, открыто, к чему можем прикоснуться вот к этим вот вехам истории, это, конечно, нас сильно-сильно, ну, должно вот как-то так вот это укреплять, вразумлять, давать нам какую-то надежду, давать нам какое-то вот именно такое вот помешествование проходить наши сегодняшние такие, ну, определенные трудности. Мы тоже живем не без трудностей, с этими трудностями сталкиваемся. Но вот это сравнение трудностей, мы, конечно, должны осознавать это, разность этих трудностей. Тогда были особые, свои трудности, сейчас свои, другие. Тем и другим тяжело, но там определенный какой-то, что ли, образец, идеал. Да вот смотри, то есть то, чего ты можешь достичь. То, чего всякий человек, если он живет правильно, старается свою жизнь исправлять, может достигнуть. То есть вот такого вот исповедничества пред Богом и даже исполнения божественных заповедей во всей мире.
Вот у меня, знаете, к вам какой вопрос. Насколько вот эти притчи Николая Сербского, вот я чувствую, что они очень современно как бы звучат, вот, да? Вот вы чувствуете это? Биение времени такое.
Ну, это ведь не случайно, в общем-то, нас отделяет от нашего, будем так говорить, даже современника, буквально где-то плюс-минус 50 лет, вот, от его кончины. И поэтому действительно, вот очень насущно, очень даже как бы так понятно, очень таким языком, очень...
Достаточно современным,
современным, да? И вот такой вот он укладывается прямо вот в сердце, вот в душу. Вот, поэтому это не случайно, он очень близок. Но, собственно, ведь мы говорим, что притчи евангельские, тоже, насколько они нам близки и понятны, в общем-то, вот с того времени, я думаю, подвижники Божьи, подвижники благочестия следуют этому вот божественному евангельскому примеру, чтобы говорить понятным, близким,
доступным,
вот таким вот адаптированным языком. Да? И для каждого времени это, ну, получается свое, что ли, свое время, своя, может быть, какая-то, свое понимание определенное, да, то есть своя какая-то определенная возможность действительно в той или иной мере, степени понимать в том или ином моменте жизненном, чтобы это присутствовало, помогало, вот, давало пищу для размышления, для наставления.
Да, недаром его называют сербским Златоустом.
Совершенно
Николая
верно, да,
Сербского. Да. Все-таки они очень действительно...
При его прекрасном воспитании, да, при его вот таких, вот, скажем, достижениях очень высоких, вот он умел говорить понятным языком.
Понятно, доступно.
Вот, доступным тем языком, который вот все, что дал ему Бог, все, что он в себе развил, вот дало возможность общаться с людьми вот на таком открытом, чистом, понятном языке.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Мы продолжим, наверное, через неделю вот говорить об этих притчах. Ну, а сегодня я хочу вас поблагодарить за участие в передаче, напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо, батюшка.
Спасибо,
до следующей встречи
в эфире.
До свидания.